уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам пришел Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, приветствую вас.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Мы всячески его пиарим. Пожалуйста, там нас можно не только читать, но и смотреть. Латиница в одно слово «Радио Говорит МСК» и во ВКонтакте. Тоже официальная группа у нас есть во ВКонтакте, потому что Рутюб, попытки были, но он приказал долго жить. Как-то так получается. Вот, но, может быть, что-нибудь потом получится. Пока вот эти две площадки, пожалуйста, какую хотите, то и выбирайте. Интересная история со ставками губернаторов, честно говоря, потому что почему-то, может быть, пандемия, все отвыкли, может быть, еще что-то. Когда 5 штук сразу сказали по каким-то причинам, они больше не хотят быть губернаторами, следом назначили новых, говорят, это что-то значит. Но я же помню термин «губернатор-пад», который начали использовать и политологи, и журналисты еще где-то года 4 назад. То есть вот этот комплексный уход губернаторов – это не что-то новое. Почему сейчас это восприняли как что-то новое и тревожное?
Знаете, я немножко в колебаниях, потому что если говорить все как есть, будет скучно, неинтересно, и слушатели переключатся, да, а все-таки и так многие считают, что мы говорим о российской политике, о том, чего нет, и надо как-то эти стереотипы ломать. Давайте сначала попробуем объяснить, что произошло. Дело в том, что в России губернаторы, главы регионов, как правило, избираются на 5 лет. Я так скучно начинаю, но чтобы... Значит, и осенью им предстоят обычно перевыборы, если можно так назвать, там, голосование там, по доверию, там, и когда кончается этот срок полномочий, последний год возникает вопрос, ну, там, молодец, орел, вот, или ни о чем, потому что если бы он был ужасный или скандальный, или нужно было повысить, или арестовать, никто бы не ждал срока конца полномочий, все бы вот быстренько решение приняли в рамках такой очередной спецоперации, а здесь вроде как бы и увольнять не за что, и продлевать незачем. А часто они сами не хотят, вот три руководителя, Мариэл, Кировская область и Томская область, насколько я знаю, очень не горели желанием, и когда в феврале-марте пошли слухи, что никого в ближайшие год-два менять не будут, для них это было таким, они уже психологически, ментально все сдали хозяйство, и тут выясняется, что еще год или два вот оставили их как второгодников.
Им тянуть надо
достаточно
будет.
Достаточно серьезно это пугало. Поэтому последний год полномочий обычно решают, там, да, мы меняем на кого-то еще, приводим какого-то нового там молодца, там, ученика школы губернаторов, офицера, друга хороших друзей, вот, для того, чтобы дать ему подраскрутиться, да, или... Ох, с ним оставляем как есть, вот в Свердловской области, видимо, оставят как есть, хотя вот свердловский губернатор недавно, Евгений Куйвашев, оказался в центре внимания в полемике с журналистом Владимиром Соловьевым, чей Урал, да, мы увидели, что набрал себе очков, оттроллив знатного телеведущего, и этот процесс замены начался еще, на самом деле, осенью, поменяли губернатора в Ярославской области, такого еще одного офицера охраны заменили на... нового, другого, хотя, может быть, не столь заметного персонажа, и к концу мая, начало июня нужно было что-то решать, потому что 12 или 13 губернаторов нужно было по ним принимать решения, и решили вот пятерых, все, они в один день обнаружили в себе желание заявить, что уже все. Конечно, они это желание, кто-то обнаружил в себе это раньше, кто-то вообще не обнаружил, я думаю, как рязанский губернатор, который не факт, что хотел куда-то уходить, но ему стали уже с прошлого года намекать, что что-то у него не так, а вот и дальше уже, либо раньше это растягивали на неделю, на две, но сейчас это сделать сложно, потому что, во-первых, повестка, мягко говоря, очень плотная, она может быть не такая плотная, как там в марте, но все равно 5 дней никто про губернаторов говорить не будет, тем более про там, Кировскую область или Мариэл, которые все-таки сами по себе интересные регионы, но не такому большому количеству аудитории интересны, поэтому решили в один день, плюс то, как это было обставлено, дало надежды или страхи на то, что все-таки останутся губернаторские выборы прямые, потому что с февраля есть слухи, что пошутили и хватит, а вот, зачем играть в демократию, давайте, ну, фактически назначать, как это делалось между 2005 и 2012 годами, тем более, что прогнозы социальной ситуации и экономической ситуации очень разные, мало ли как осенью все сложится, давайте сейчас вот откажемся от этих всех ритуалов, церемоний, в которые все равно не все верят. То, как произошло вот с этим залпом, показало, что все-таки вариант прямых выборов губернаторов, пусть и так из очищенных, конечно, от конкурентов подчас, он, наверное, остается более вероятным. То есть некий сигнал, что хотя в апреле ждали совет законодателей с участием Владимира Путина в Петербурге, что вот он расставит точки над «ё», совет собрали, точки не расставили, а вопросы, которые планировал задать, в последний момент отозвали и не задали про выборы, вот, но все-таки, видимо, шансы на то, что люди с радостью или с ощущением такого обременения осенью пойдут на избирательные участки голосовать за или против присланных кандидатов, они, похоже, что случится так, если мы не спугнем. Да, конечно, технически это сделали так неожиданно, когда каждый из пяти губернаторов из одного из того же помещения говорит с Путиным там по Зуму, понятно, что нужно было технически показать что жителям региона, что Путин знает про существование этого человека, возможно, с ним даже отдаленно знаком по Зуму, и, соответственно, это можно будет использовать как мандат Путина на осенних выборах, если к тому времени это будет актуально. А вот, в принципе, по большому счету, наверное, вся история, то есть можно посмотреть на конкретные кейсы в Мариэл, где губернатор пришел на смену арестованному такому яркому, хотя и спорному Маркелову, который сделал похорошевшую Йошкар-Олу, кстати, рекомендую, кто настроен на внутренний туризм, доехать до Йошкар-Олы, очень необычный, странный город с копией Венецианского дворца Дожей, с Йошкар-Олинским Кремлем, с массой таких, с набережной Брюгге в городе, очень интересные картинки, и, конечно, новый глава, уже теперь ушедший Евстифеев, ну, особо себя не проявил, «Единая Россия» даже, по-моему, коммунистам проиграла на выборах в Госдуму, та же ситуация была в Кировской области, арестовали Никиту Белых, нужно было кем-то занимать, закрывать дырку, послали Игоря Васильева, вроде бы знакомого там с Владимиром Путиным еще с времен такой службы в советских силовых службах, да, вот, но, в принципе, было видно, что для него это скорее такое обременение, и там ему не нужно, то же самое в Томске, когда Сергей Жвачкин уже в 11 году, в 12-м пришел в губернаторы, и первый год считалось, что он почти не появлялся в Томске, где-то на югах скорее проводил время, он приехал, он вообще стартово был томич, но жил в Краснодарском крае, и, в общем, какое-то время ему явно там нравилось больше. Поэтому есть интересные кейсы, Саратовская область, где очень такая Вячеслава Володина представили Госдуму, и было интересно понять, Володину дадут оставить старого его проверенного губернатора, или дадут назначить какого-то нового его проверенного губернатора, символизировав смену поколений и все-таки сброс усталости, который накапливает часто губернатор от себя.
А это работает, вот этот сброс усталости, с учетом того, что важно понять, а у нас можно долго смотреть на воду, на огонь и как меняется избирательное законодательство в части того, как мы выбираем, в каком формате губернаторов. Важно понять, для федерального центра губернатор, его функция, роль, образ меняется со временем?
Несколько вопросов вы задали. Смотрите, работает или нет ощущение перезагрузки?
Да.
Конечно, фактор усталости от несменяемости власти все эти годы существует и присутствует. Поскольку на федеральном уровне эта тема такая сакральная и скрепная, и поменять ничего как бы нельзя, то ротация губернатора создает ощущение новых лиц, подчас омоложения, некой сброса усталости от персоны, которая подчас притягивала антирейтинг. Иногда это срабатывает. В то же время примеров того, когда губернатор получал какие-нибудь рекордные, там, больше 80 или 90% на выборах, а потом, как, не знаю, Ивана Белозерцева в Пензенской области, меньше, чем через год с 90% мандатом его арестовывали, обвиняли в создании ОПГ по таким, хотя у Белозерцева, наверное, не было репутации такого уж. Она, люди, отзывавшиеся о нем, говорили наоборот, что совершенно не умеет
создавать ОПГ.
Осваивать деньги и создавать ОПГ. Там, да? То есть это не сказать, что жители Пензенской области вышли в какую-то защиту поруганного их выбора, как это было когда-то с Сергеем Фургалом, то есть в Хабаровском крае. То есть бывает по-разному там, да, конечно же, все-таки значительная часть жителей не особенно знает, кто у них губернатор, Я вам скажу, что когда в Москве отменили выборы мэра Москвы вот после Беслана, 2004 год, средний обыватель обнаружил, что выборы мэра в Москве отменены после отставки Собянина, у нас 2000...
Как у Лужкова.
Отставки Лужкова, да, 2010 год. Да. То есть 6 лет людям понадобилось для того, чтобы обнаружить, что, оказывается, выборов больше нет. Поэтому существуют коллизии такие и парадоксы. Понятно, что в сегодняшних политических реалиях вот эта вся выборы воспринимаются как какое-то странное обременение, перед кем мы тут делаем спектакль, перед мировой закулисой, но она уже поставила на России крест и на нашем демократическом суверенном пути. Перед собственными гражданами, ну, они тоже не очень верят, их палкой приходится загонять на бюджетников на эти выборы. Поэтому возник... Тут непростой вопрос. С точки зрения упрощения такой политического ландшафта, к которому идет дело последние годы, конечно, проще назначать, говорить, что политик в стране один, и вот это вот все. А с точки зрения подготовки к возможным эксцессам и кризисам, понятно, что губернатор, которого назначили, которого никто не знает, к разъяренной почему бы то ни было толпе не выйдет, а если выйдет, его никто и не узнает. Mm. И в этом плане какие-то навыки, которые чиновник получает в ходе выборов, показывая, что избиратели настоящие, они существуют, они, у них есть какие-то запросы, какая-то повестка, а не вот это все социологи навыдумывали, этот опыт не является лишним. Но поскольку все равно сейчас период такого очередного, скорее, убаюкивания того, что внутренняя политика рисков и проблем будто бы не создает, и все наши риски находятся не здесь, а понятно где, конечно, вот возникает желание все это упростить и переставать как-то вовлекать избирателя в эту интимную сложную процедуру кадровой политики.
Но губернатор все-таки, вот это кто? Это технарь? Это должен быть какой-то смотрящий за регионом или что?
Наверное, сверхзадача губернатора, которую, наверное, скорее всего, не рассказывают ему в школе губернаторов или при назначении, это не отвлекать федеральную власть от великих там, геополитических, военных, стратегических и прочих вопросов этими своими мелкими мелочными проблемками, этими там лесными пожарами, этими какими-нибудь проблемами с ремонтом дорог, ЖКХ, потому что видно, что все-таки федералам интересно другое что-то большое место в геополитике, борьба там за русский мир, вот это вот все, понятно, что внутреннее нежелание федеральной власти всерьез погружаться в специфику, в нюанс региональной жизни, оно понятно. С другой стороны, в бюджете федеральном денег довольно много. И, конечно, задача любого министерства, ведомства, администрации, проектного офиса, национального проекта, чтобы деньги, которые выделили тебе на этот год, были освоены, и в следующем году дали не меньше, а наоборот сказали, что ты молодец. И в этом плане навык губернатора по привлечению, освоению федеральных денег, предъявлению, что мы не все спустили, мы какие-то вещи досрочно сделали, и можно в два раза больше тебе в следующий раз дать на стройку или на какую-нибудь цифровизацию, и ты это переваришь и освоишь, это тоже навык, который по нынешним временам является не лишним. Ну и третья задача, наверное, не притягивать антирейтинг, не бесить, не совершать какие-то такие абсурдные и действия, какие-то казусы для того, чтобы не бросать тени и пятно на федеральную власть. Я помню, в «Комсомольской правде» были раньше смешные анекдоты, даже подчас острые, гораздо острее, чем остальные страницы газеты. И, значит, был папа, а власть, она от Бога? А папа отвечал: «Знаешь, сын, а федеральная власть от Бога, а местная в соответствии с законом о местном самоуправлении». Поэтому, чтобы не бросать на федеральную власть какую-то ненужную тень, конечно, эта задача тоже стоит перед губернаторами.
Вопрос, кстати, того, как, значит, губернаторы тоже самоуправляются и управляются, потому что, как мне кажется, по крайней мере, как информационщику-наблюдателю, вскрылась довольно серьезная проблема. Это эзопов язык, которым пытаются... изъясняться в ряде регионов, если там что-то происходит, да, но там не наводнение, подтопление, не взрыв, а хлопок, а теперь у нас регионы, которые, там, Белгородская область многострадальная, которые подвергаются периодически обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.
Не только она.
Да, еще Брянская была, еще там Курская. До Курской, по-моему, долетала, вот, но вчерашняя история с тем, что там уже и погибшие есть, и раненые есть, первое сообщение было какое? Ну, практически, у меня Камыш, то есть там горел Камыш, и это горит Камыш. Через некоторое время только пришло, что там, оказывается, серьезные повреждения, люди ранены и так далее. До этого просто повреждено железнодорожное полотно. там, мы установим попозже, что... Почему нельзя сразу сказать, если, в принципе, и так понятно, скорее всего, люди на местах, и более того, местные жители прекрасно понимают, с чем они имеют дело?
Ну, во-первых, существует советская традиция. Мы сейчас живем, у нас есть криминальная хроника, что-то еще. Те, кто помнит советскую прессу, помнят, что плохого в целом не случалось, да? Иногда... Например, первое сообщение про южнокорейский лайнер, сбитый советскими войсками, заканчивалось фразой «лайнер продолжал, самолет продолжал направляться в сторону, уже не помню, какого моря», да, то есть вообще ничего не происходило, всего, ну, всего того ужаса, который случился с пассажирским самолетом. Вот эта логика знаменитого советского хита «Если кто-то кое-где у нас порой», была призвана показать, что любое такое отклонение от нормы – это редчайший случай, это некая обыденность, будь то там криминал, будь то какая-то несправедливость, это отклонение от того идеального мира, который мы уже почти построили. И это советская традиция не нагнетать, не расстраивать, не сгущать краски, она возрождается. Безусловно, есть достаточно двусмысленная подача всех новостей, связанных с тем, что происходит в российско-украинском конфликте, да, нам тоже по телевизору не показывают карты, да, куда кто продвигается, есть просто вот новости, что мы сделали что-то хорошее, а они опять что-то плохое, да, есть двусмысленность, и губернаторы вынуждены соотноситься с тем, что сигнал двусмысленный. Немало губернаторов, которые получают раз в неделю противоположный сигнал о том, как проводить церемонию похорон погибших солдат. То максимально отдать должное, там, да, проявить уважение, то не
показать
нагнетать,
по телевизору,
не
да.
разжигать, не... И вот эти двусмысленные команды, конечно, приходят. Поэтому, конечно же, главы регионов оказываются заложниками этой ситуации, и вроде промолчать нельзя, и вроде список запрещенных слов мы так уже почти выучили, да? И, собственно, понятно, что это же все еще вызывает довольно серьезную тревожность в собственных регионах, и это не обязательно тревожность, которая перерастает в какой-то патриотизм, давайте врагов добивать, достаточно разные, в той же Белгородской области немало у жителей родственников, там хотя бы в Харьковской области, которые получают разноречивую информацию о содержании происходящих там процессов, поэтому в том числе и некий страх перед тревогой местного населения, который то ли будет, то ли вокруг власти объединится, то ли спросит, что вы такое творите, да, это тоже все сказывается. Поэтому главы регионов выкручиваются, ожидают команды, и не случайно, ну и на федеральном уровне смотрите, какие паузы были после гибели крейсера «Москва», который, как принято считать, у нас самовозгорелся, да, или после первых обстрелов Белгородской области, да, территории там, да, те зазоры, которые у нас есть, когда раз в месяц сообщают о цифрах потерь, причем цифрах потерь там, одного из, по сути, одного из видов, ну, только о потерях российской армии, там, без внутренних войск, без ДНР, ЛНР, поэтому, ну, таковы сегодняшние как бы реалии, то та задержка новостей, которая, как когда-то была, не знаю, может быть, и сейчас есть задержка в несколько секунд трансляции каких-то больших мероприятий на советском телевидении, вот эта задержка, которая подчас достигает там нескольких дней, тоже являются сегодня элементом обыденности, и губернаторам здесь не улыбается как-то этот тренд ломать, выходить и говорить, смотрите, там, да, катастрофа или восторг.
А может, и не задумываются, потому что, мне кажется, здесь проблема еще крайности, если с точки зрения даже пиара рассуждать. Есть крайность засушить все максимально и сказать, что там 20 танков уничтожили, а мы не знаем, много 20 танков, мало. А с другой стороны, есть, значит, как бы пример, там, ужас и кошмар, бегите, пакуйте чемоданы, уезжайте куда хотите. А просто банальный перевод на человеческий язык, языка канцелярского. Может быть, этой способности не хватает? Ну, знаете, как вот в полиции есть. Если обыск проводится, не пишут, что найдены золотые сережки, а пишут, что найдены серьги металла желтого цвета.
Ну, видите, в чем дело? Ваша схема в обычной жизни вполне рациональна и применима. Но так или иначе, мы имеем сегодня дело с достаточно разноречивостью результатов, которые Понятно. Мы получили последние два месяца, весьма уязвимы для разных интерпретаций и демонстрации победы, и демонстрации «все пропало». Каждый из тезисов несложно доказать, наверное, ни нам, ни любому слушателю, который вовлечен в эти потоки. Поэтому, конечно, есть желание предъявить свою активность, а не результаты. Артиллерия сегодня работала, авиация сегодня работала, помощь сегодня раздавали. А вот помните, там у Жванецкого была, когда там забита, пущена вторая очередь, забита третья домна, кто их знает, кто его знает, сколько их всего, когда начнут, когда закончат, да, вот подача советских новостей в экономике. Поэтому, если у вас есть измеряемый результат, и вы его достигаете, естественно, можно переводить на понятный язык, создавать ожидания, а все-таки в условиях сегодняшней некой двусмысленности промежуточных результатов, иногда каждая из служб стремится спрятать себя за предъявлением собственной активности вне зависимости от результата. Да? У нас первый день украинская авиация уничтожена полностью, там на 70-й день уничтожено еще столько-то украинских самолетов. Да? Происходит из того, что вчерашние новости уже, ну, как суммируются и включаются в сегодняшние, вне зависимости от реального результата, который иногда сложен и плачевен, иногда результативен. Но, в общем, есть желание размыть разговор, в принципе, о достижениях, о результатах, о целях. И это понятное аппаратное желание не быть крайним. Помните, у Эдуарда Успенского был начальник ЖЭКа, который по очереди накладывал резолюции утвердить, отказать, потому что так скажу, что он слишком добрый, так скажу, слишком злой, а так, если по очереди резолюции накладывать, про него никто ничего не скажет. А это и есть мечта почти любого чиновника.
Даже что-то подобное про, значит, чиновничество 18 века Лотман говорила. Что-то приходит на ум, честно говоря. А вот еще интересно про экономику. Вообще экономическая интерпретация происходящего штука любопытная. То есть, с одной стороны, есть самоощущение граждан, с другой стороны, есть какое-то самоощущение государства, есть желаемое ощущение государства, и вот это все как-то миксуется.
Даже больше, смотрите, есть прогнозы бизнесменов и экономистов.
Да.
Ну, большей частью они достаточно драматичны, алармистски, неутешительны. Да? Кто-то говорит, проблемный будет следующий год, кто-то говорит, что там на складах все кончится уже осенью. Ну, эти прогнозы все так или иначе видите. С другой стороны, если брать ожидания населения, я бы сказал, что в сравнении с концом февраля, началом марта, когда были очереди, потребительский ажиотаж, произошло некоторое расслабление, некое ощущение, что ничего страшного не произошло. Смотрите, какой курс доллара. Что этот доллар невозможно купить. И курс, в общем, такой дорисованный, мало кого особенно волнует. Стрессов каких-то не происходит. Наоборот, если в конце февраля, начале марта рестораторы фиксировали, не знаю, феномен тихих свадеб. Когда люди приходили в Москве, но в таком довольно тревожно пришибленном состоянии, потому что нельзя было уже отменить там, да, вот, и там расходились, там, и был спад посещаемости заведений и так далее. Сегодня, и не только в Москве, в многих больших городах России переполнены там все кафе, все рестораны, выходные дни не пробиться, да, люди стали экономить на алкоголе, но желание собраться и вернуться к некой прежней жизни, оно достаточно ощутимо. С точки зрения целесообразности, отказ от изменения потребительской модели – довольно спорная штука, потому что прогнозы, даже если посмотрим сегодняшнее совещание Путина по экономике, которое идет на лентах, говорится, у нас будет лучше урожай, начиная мировой кризис, но все равно скороговоркой говорится, что да, на счетах предприятий и граждан сумм стало, денег меньше. Стало меньше, да, об этом произносится. Поэтому понятно, в этой ситуации, казалось бы, в поколениях существующий рефлекс, там, да, не торопиться с крупными расходами, что-то приберечь на черный день, который все-таки нынешний день не самый получается черный, и не торопиться. Вместо этого, наоборот, сохранение прежней потребительской модели. Да, медиа говорят, нас санкции вводят, а мы крепчаем, да, вот все это происходит. Но, на мой взгляд, вот это отказ граждан от коррекции потребительской модели он тревожен. Все равно мы видим уже сокращение, по крайней мере, там, в Шереметьево, во Внуково, в таких, мы видим простое, по крайней мере, на предприятиях автопрома, то есть сигнал о том, что что-то стоит пересчитать. Не сказать, что граждане шиковали и раньше, да, и у них колоссальные деньги уходили вот на рестораны, путешествия, на это все, но некое расслабление в сравнении с мартом я фиксирую. То есть люди возвращаются к прежней потребительской жизни, возможно, немного преждевременно.
А может быть, не возвращаются, знаете, а гуляют как в последний раз?
Ну, опять же, это понятная логика, но ведь раз-то не последний, да, жить-то дальше придется, жизнь будет требовать экстренных расходов каких-то там, да, и какой-то страховой подушки, а поэтому, ну, это спорная привычка.
С нами Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Давайте новости послушаем и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Михаил Виноградов с нами, политолог и руководитель фонда «Петербургская политика». Так, что-то там еще было. Ложное спокойствие. Миша говорит, это по поводу медвежьей услуги, что эзопов язык теперь присутствует довольно серьезно. Вот, и все это мешает во многом. Ну, не знаю, здесь есть свежая история.
Эзопов язык изобретен не вчера.
Это правда, сегодня. Да. Это в древней греческой литературе описано, можно почитать. Вот, значит, Галина Кудрявцева, член общественной палаты Воронежа. Это к вопросу, значит, того, как регионалы работают. Она говорит, я не верю, что это просто стихийные бедствия, в смысле природные пожары. Вот, она задумление. Говорит, не такая уж... А, задумление, простите, да. Не такая уж сейчас огнеопасная погода, говорит она. Надо вспомнить, что Зауралье, а особенно Екатеринбург, это была вотчина беглого Ходорковского и прочих навальнят. Это ее цитата. Они работают как активная пятая колонна, приносят государству огромный экономический вред. Надо бы давно предложить вознаграждение тем, кто даст информацию о поджигателях. Не верю, что местные ничего не замечают.
А из Воронежа девушка, да?
Сейчас скажу. Член общественной палаты Воронежа. Ага.
Ну, смотрите, да, интересное отношение с географией, да. То есть вообще Зауралье – это скорее там Курганская область.
Екатеринбург не считает
себя. А, значит, Ходорковский сидел, скажем, в Забайкалье, да. А, ну, в Екатеринбурге, понятно, у него было больше сторонников, хотя, ну, у Навального там и так далее. А Красноярск и Иркутская область, ну, Иркутская область при некотором таком допущении можно назвать ближней к Забайкальскому краю там, да? А поэтому понятно, что такое представление, скорее даже столичное, чем жители Центральной России, это у вас там то ли в Свердловске, то ли в Хабаровске, да? Оно совершенно понятное, но, в общем, разброс часовых поясов, часов 5 получается у уважаемой общественницы, разброс, вот, то есть, по сути, вся Россия за Уралом, это гнездо навальновцев, которые вместо того, чтобы прятаться в тайге,
или что там
за этим Уралом, да, поджигают, да? А в реальности, как я понимаю, как ни странно, проблема рукотворности такого подобного рода бедствия, она существует. Как, не знаю, рыбаки, которые выходят на льдины все время, каждый год их спасают за жуткие деньги усилиями МЧС, и это каждый год вот эта история продолжается, да. То есть, действительно, пал травы является одним из серьезных таких факторов, приводящих к задымлениям, да.
Сельскохозяйственный пал, в смысле, да. Когда люди, да, крестьяне...
Но вместо того, чтобы государство... Раз уж оно запугало всех своей репрессивной машиной показать крестьяне, увидим, что палите траву, припишем связь с Навальным и Зеленским и так далее, да? Вот. И потом, ну, как по телевизору этим вполне можно напугать, да? Вот. Вместо того, чтобы напугать своей репрессивной мощью и снизить масштаб от катастрофических задымлений, которые происходят, вот, наоборот, о причинах. Акцент делается на усилиях, которые мы бросаем, как работают там пожарники и все остальные по борьбе с задымлениями или на репрессиях в отношении там заместителей мэров, каких-нибудь чиновников, которые не обеспечили должного контроля, вместо того, чтобы разбираться с первопричинами, докопаться до того, чем можно заменить привычный и комфортный крестьянам пал травы. В конце концов, они тоже, ну, не самоубийцы, и, наверное, с ними можно хотя бы попытаться как-то договориться или как-то напугать. Вот. Но это неинтересно, гораздо интереснее показывать эту проблему. Плюс вспомните еще прошлый год, когда масштабы лесных пожаров там в Якутии, Красноярский край были катастрофическими, там, да, счет техники был просто, техника была, можно на пальцах пересчитать, и в это время там российские самолеты боролись с пожарами в Анталии.
И даже потеряли один самолет.
Да, увы. И в этом плане, конечно, желание предъявлять свою активность на неком более резонансном фронте, нежели пытаться разобраться с собственными якутскими, красноярскими лесами, оно присутствовало, по крайней мере, в информационной повестке. Может быть, в реальности все было брошено на Якутию, Красноярск, а в Анталии это такой там один вертолет послали, но в телевизоре мы запоминались, по крайней мере, гораздо больше сюжеты по спасению турецких лесов, без которых, конечно, никак.
Освобождение Улюкаева сегодня произошло, и помните, какой помпой сопровождалась его посадка, потому что это был по факту, если я не ошибаюсь, первый федеральный министр, которого посадили. Вот, и сейчас тихо, в общем...
Не то, что вообще, а так с 37-го года, так, но, даже с 47-го, наверное.
Ну вот, да, и в итоге сейчас его освобождают по УДО, хотя, там, как пишут телеграм-каналы, у него были там какие-то нарушения, то он, значит, ходил-бродил один, то он вставал, когда не надо было, ну что-то подобное было, вот, нарушение режима. но в итоге его сейчас отпускает. Вообще вот сейчас сюжет Улюкаева, он актуален или нет?
Ну, сам по себе не особенно. Понятно, что Улюкаев, может быть, не был самым запоминающимся, самым узнаваемым министром в правительстве тогда еще Медведева. Наверное, и Министерство экономики, экономического развития не является таким ключевым сегодня уж ведомством на фоне Минфина или Центробанка. В целом, наверное, освободить какое-то количество чиновников в условиях того, когда власть снижает акцент с борьбой с врагами в собственных рядах, и враги теперь где-то извне, наверное, это было бы логично для некой стабилизации системы, для ощущения того, что все-таки эта война всех против всех, силовая против гражданских, она, по крайней мере, снижает темп. Я не уверен, что так будет дальше, хотя, наверное, последнее время арестов уголовных дел в отношении там, вице-губернаторов, там, и чиновников региональных, мэров стало меньше, чем в прошлом году, вот на фоне того, что было после 24 февраля. Ну, в общем, конечно, это бы способствовало некой стабилизации системы, потому что вот эта война под видом борьбы с коррупцией, там, да, и ослабление госаппарата, конечно, которое происходило, оно невротизировало довольно сильно чиновников, которые оказывались перед необходимостью ничего не предпринимать, потому что любая твоя подпись может обернуться уголовным делом, тем более, что дело Улюкаева тоже выглядело довольно небеспроблемно, да, а когда мы слышали показания в суде того же Игоря Сечина, возникало ощущение, что вообще все стороны не знали, что там в сумках, там, да, или там Сечин не знает о том, что все это пишется, то есть вопросов возникало довольно много, там Улюкаев, ну, не был уж таким символом российской коррупции, там, да, и на фоне...
На фоне губернаторов, кстати, арестованных вообще не был.
Да, губернаторы тоже как раз арестовывают не самых таких коррупционно емких, я бы сказал, поэтому хорошо, что освободили. Наверное, странно выглядело освобождение с таким, чуть ли не с мотоциклистами, да, когда три машины сопровождения выезжают. То есть это, конечно, уж не знаю, чья это инициатива, хотя, быстро его довезли уже, есть кадры Улюкаева, который в московскую квартиру возвращается. Может быть, эстетика выглядела все-таки странно, потому что некое такое ощущение очищения Улюкаева, там, возвращение его к... ближе к людям, как говорится, во время там, работы в библиотеке или где он в тюрьме, ну, в колонии, вернее, работал. Вот, и тут снова вот...
Туда же.
Снова в истеблишмент, снова в элиту, снова как-то отдельно куда-то в какие-то в премиальное жилье и так далее. Поэтому, конечно, атмосфера выглядела достаточно странно. Не знаю, может, Улюкаева изолировали от того, чтобы там не давал интервью, хотя он журналисты снимали его там в Москве, и если у него что-то такое было, что сказать, он вполне мог это сделать, или в конце концов по дороге завести телеграм-канал и всем все высказать, да, это вот, то есть, наверное, Улюкаев был в курсе там, да, то есть, может быть, он давал какие-то обещания, обязательства не особенно выступать, комментировать, тем более, что он этому предшествовал, насколько я понимаю, просьба Улюкаева об освобождении, адресованные там на самый верх. И понятно, что эти решения, как решения о посадках, принимаются не судьями, ну, будем реалистами. Поэтому, наверное, хорошо, что человек, который в жизни не совершил ничего такого ужасного, на свободе, особенно, в том числе, сигнал экономическому блоку, от которого сегодня зависит многое, который не самый косячный за последние 2-3 месяца сигнал, а полезный, вот. Но, опять же, мне кажется, что эстетика освобождения Улюкаева выглядела немножко странно.
То есть лучше было бы, если бы он с сумочкой просто или с пакетиком вышел бы и пошел к автобусной остановке. Примерно так, да?
Ну, не обязательно, посмотрите, там, как в фильмах, как выходят люди из...
Ну, примерно так они выходят, кстати.
Ну, машины, там, и ловят такси, да. Но вот такой подчеркнут такой VIP-уровень эскорта обратно, конечно, мало объясним.
Может быть, это какой-то символизм для чиновничьего сектора, то есть это как бы люди же, которые живут по своей определенной планке. Вот как бы из машины в СИЗО, а потом из, там, колонии опять снова в машину. Другое дело, что, помните, на него же повесили тогда вообще эмоционально всех собак, и вот это все, вот коррупционеры, и вся гневливость русского народа по отношению к коррупционерам, она сосредоточилась на Улюкаеве.
Ну, не знаю, может быть, мне кажется, вы наговариваете на русский народ. Все-таки я бы не сказал, что в случае Улюкаева такая уж кровожадность была явлена. Вообще есть момент, когда люди с интересом, подчас одобрения воспринимают любой арест, А потом любой приговор воспринимают либо как избыточно мягкий, как, не знаю, Евгения Васильева, либо как немотивированно жесткий, когда там 20 лет за какие-то не вполне очевидные прегрешения дают. То есть сам приговор не вызывает того эмоций, особенно положительные, которые вызывает подчас арест. Но мне кажется, за эти годы Улюкаева забыли таким символом, громоотводом, что вот почему mm-hmm. раньше были проблемы, все из-за Улюкаева, а теперь, наконец, мы поднялись с колен, а такого ощущения у обывателей, mm-hmm. наверное, не было.
А вероятность возвращения в систему с учетом того, что человек сидел для системы, это как?
Ну, мне кажется, оно на сегодня маловероятно, да. А поэтому опять сам по себе кортеж, я даже не уверен, что это символ, потому что чиновник, который этот сигнал считывает, знает, в конце концов, за сколько можно арендовать 3 машины без значков такси или каршеринг хорошего класса, да? Поэтому я думаю, что все-таки... Да и не факт, что сам Улюкаев сильно мотивирован, и все это время у него чесались руки вернуться на госслужбу.
Ну, может быть, кстати, про символизм еще хотел с вами поговорить, потому что как-то так получилось, что умерли с разницей в неделю буквально Шушкевич и Кравчук, Ельцин умер там в 2007 году, вот, но по факту многие прочли в этом некий символизм того, что вот эта эпоха, которая началась Беловежьем, она закончилась, потому что, значит, как умер Шушкевич и Кравчук, и разные люди разные им желали после смерти, скажем так. Вот что это за люди для системы?
Ну, смотрите, во-первых, мне кажется, вот эти все разговоры – это следствие некого неспособности уважительно относиться к смерти и к уходу людей. Попытки как-то есть потроллить так, и плюнуть в сторону гроба. Я не ухожу от вашего ответа, но это важная достаточно ремарка. Значимость Беловежских соглашений, конечно, исторически сильно преувеличена. Я вам скажу, что в момент, когда Беловежские соглашения были заключены, они не были особенно даже замечены. Когда в 92-м году тогдашний ВЦИОМ задавал вопрос о проблемах, которые волнуют людей, распад СССР находился на 6-м месте. Угу. История такого расковыривания травмы от распада СССР, она начинается году к 95-му, там компания КПРФ на выборы в Госдуму, старая песня о главном Леонида Парфенова. Там, да? Тогда в условиях того, что люди были заняты таким текущим выживанием и решением экономических проблем, проблем поиска там, да. денег, продуктов там, и так далее, вот это глобальное особенно не слишком волновало. К тому же, все-таки Беловежские соглашения стали в значительной степени реакцией на август 91 года и желание разбежаться после выступления ГКЧП, когда вдруг пришли какие-то люди, облеченные властью, сказали, все теперь будет по-нашему, как при бабушке, да, и, естественно, глотнувшие какой-то свободы одни страны испугались и убежали. Кстати говоря, разные люди, Кравчук и Шушкевич. Кравчуку еще было важно закрыться, потому что Кравчук особенно против ГКЧП не выступал, и ему важно было 24 августа уже сразу после ГКЧП Украина принимает декларацию независимости, 1 декабря 1991 года референдум о независимости Украины, который поддерживается во всех украинских территориях, включая Донецк, там, Крым, Севастополь и так далее, больше 50% проголосовало за. Было ощущение того, что СССР и Москва – это источник некой угрозы, нестабильности, и от которой было понятно желание уйти. Шушкевич, наоборот, оказался скорее в выигрыше от ГКЧП, потому что это позволило ему, собственно, стать председателем Верховного Совета Белоруссии, и люди говорят о нем как о человеке таком менее хитром, аппаратном, более простодушном, что ли, и который, кстати говоря, как и Кравчук, в итоге достаточно легко отказались от власти, вынужденно. Шушкевич сначала сместились со спикера, потом он неудачно выступил на выборах президента Белоруссии, угу. где Лукашенко победил. Кравчук проиграл президентские выборы, но это были одни из первых постсоветских руководителей, которые, ну, по-хорошему или почти по-хорошему отказались от власти. Давайте вспомним им и это. Поэтому достаточно разные люди, которые, я думаю, что в жизни не так часто общались и между собой, оказались, конечно, время, да. Беловежского соглашения, которое тогда не воспринималось как некое поворотное эпохальное событие и выглядело существенно более мелким на фоне выступления ГКЧП и угу. всего того, что происходило в августе 91 года. Поэтому придумана значимость этого события и расковырена была, на мой взгляд, к середине 90-х, не раньше.
Но 162 говорит, Беловежские соглашения были реакцией на действия некомпетентного Горбачева, желанием, значит, вторых секретарей стать главными удельными князьями.
Желание вторых секретарей стать первыми абсолютно понятно и естественно, без этого невозможно представить себе никакую карьерную жизнь. Угу. В то же время, я думаю, что Кравчук скорее боялся Ельцина. и не хотел идти там, потому что Горбачев уже был понятен и не так страшен. А все-таки основной испуг скорее был связан с ГКЧП, которое, ну, в общем, пришло и сказало, что правил нет, теперь все будет по нашему капризу. И это, конечно, не выглядело симметричным настроением значительной части общества, не только в Москве. Вот, поэтому, когда такой большой последний советский проект ГКЧП оказался таким пшиком и казусом, вполне естественным стал ощущение, что никакой такой источником силы союзная власть больше не является. А Горбачев там по-разному можно оценивать его роль, но все-таки это, он не был человеком, который всех пугал.
Просто здесь тогда интересно, почему сохраняется в обществе нарратив Беловежских соглашений сейчас, как величайшей трагедии в истории страны, что вот эти три человека повинны в том, что произошло.
Ну, это позволяет не думать о том, что было в августе 91 года. О том, что СС скорее покончил самоубийством, нежели был распущен какими-то тремя непонятными заговорщиками, да, а это позволяет упростить восприятие, вот была великая страна, мы все ее любили, вот, а пришли за нашими спинами, договорились, хотя, естественно, некий кризис советского проекта, он ощущался достаточно серьезно в конце 80-х, начало 90-х годов, и ощущение никакого бремени от такого теократического государства идеологического, он ощущался достаточно сильно, в том числе и в России, например. Помню, что Россия была одним из драйверов распада Советского Союза, одной из первых принимала декларацию о суверенитете, и, по сути, вот двоевластие, оно в Москве было создано скорее Россией.
РСФСР, вы имеете в виду?
Ну, слово «Россия» не сразу вписалось в повестку, никакого слова. Слово «Россия» же почти под запретом было в советское время. Было вот это РСФСР.
А Сергей говорит, вот именно люди не понимали важности, а эти трое обязаны были понимать, что они делают, и поэтому, в общем, можно считать их и людьми, совершившими некое преступление, говорит Сергей.
Ну, можно не считать, понимаете, юридическая сторона дела тоже не есть же споры о том. Договор 30 декабря 22 года о создании СССР, например, требовал дальнейшей ратификации союзными республиками, ее не было, ее не произошло, поэтому существовали, например, юридические споры о том, существовал ли Советский Союз юридически, да, я понимаю, что странный, довольно исторический, скорее, вопрос, чем правовой, вот, но по сути Советского Союза к этому времени, к декабрю 91 года уже не было. Был Горбачев в Кремле, но 6 республик уже так или иначе отвалилось, и были споры о том, в каких границах можно экономические реформы осуществлять. Была, очевидно, не самая высокая мотивация или готовность торговаться и не согласовывать никакие реформы той же Украины, там, того же Казахстана и так далее. Поэтому это решение было продиктовано логикой конкретных трех стран. Вот. Но, в принципе, там, повторяюсь, никаких серьезных выплесков недовольств. Напомню, что Верховный Совет Российской Федерации тогда соглашение утвердил, избранный еще в 90-м году, поэтому количество людей, которые приложили руку к Беловежским соглашениям, оно заметно больше трех.
Последний вопрос остается, 3 минуты буквально. Не могу не спросить, потому что вы даже на эту тему как-то писали. Предложение наказывать или оставить в покое тех, кто уехал. Вот что это за жажда от людей, значит, или наказать, или пожалеть, наказать тех, кто жалеет, или оставить в покое вообще не надо, как будто надо рефлексировать на эту тему. Ну, уехал, уехал. Ну,
следующий вопрос, наказывать за что?
Да. Заказывается за то, что уехал, предатель, здесь кормился, а там, значит, деньги свои спускаешь, которые здесь заработал. Ну, что-то такое. Еще высказываешься каким-то образом нехорошим, нам не нравится.
Там еще была чудесная идея, инициатива запретить упоминание фамилий уехавших.
Забвение, предать забвению.
Да? Помните всеобщую историю об обработанности стрекон начала 20 века, рассказ про... Герострата, который сжег храм Артемиды, и были посланы гонцы по всей стране с требованием забыть имя злодея Герострата, и спустя там 30 лет любого можно было разбудить и спросить, чье имя ты должен забыть прежде всего. Злодея Герострата. Так справедливо был наказан странный правитель, пишут авторы всеобщей истории, обработанной Сатириконом, там Аркадий Аверченко, Тэфи, фигуры заметные для литературы. Понятно, что есть большое желание вот как-то разобраться, где добро и где зло, показать, что мы не бездействовали, показать, что все, что раньше было законным, теперь предательство. Ну, часть это желание презентовать себя. Вот артиллерия показывает, что она работает, пожарники тушат пожары, депутаты показывают, что мы тоже не на фронте, но делаем что-то еще более важное и насущное.
Да просто в этой связи кажется странным. Вот безотносительно. Есть хорошо, там, не знаю, самолет людей, которые уехал по тем или иным причинам, а есть, и вот про них все говорят, а есть люди, которые незаметно, как бы сообразно своей совести или убеждениям, они идут и здесь продолжают работать, они едут и дают концерты, например, в госпиталях, где лечат сейчас раненых военных, и про них ничего, а вот про тех, кто уехал, их надо прям вот на лобное место
практически. Нет, есть вообще что парадокс, потому что я бы сказал, что все-таки массовый отъезд довольно знаковых фигур для российского телевидения, там, для Аталы Пугачёвой, для Александра Гуревича, там кто-то уехал, кто-то разорвал, кого-то с телевидения удалили за позицию по 24 февраля, там, я бы сказал, что обыватель сумел его почти не заметить.
Ну да.
То есть, и вместо того, чтобы, сказать, тихо заместить его там Скобеевыми и вот всеми этими людьми, есть желание как-то эту рану создать, как вот распад СССР, да, придумать эту травму, там, чтобы все видели, что на новом огоньке, смотрите, нет Галкина, а еще кого нет. А обыватель, возможно, бы и не заметил, потому что, в конце концов, ну...
Нет, довольно быстро
забывают те или иные фамилии. Вот почему-то в рамках такой демонстрации лояльности предлагается к этой теме вернуться и всем напомнить все фамилии людей, которых теперь нету в телевизоре и многих в стране.
С нами был Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, спасибо, ждем вас снова.
Вам.
Далее у нас рубрика «Киноафиша», потом новости Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь, до завтра, всем хорошего вечера.